Клайв Льюис. «За пределы безмолвной планеты». Долгое время слышался слабый стук метеоритов. Окно, в которое он смотрел, находилось уже не строго внизу. Его руки и ноги, ставшие теперь очень легкими, двигались с трудом. И он очень хотел есть. Рэнсом посмотрел на часы. Зачарованный, он просидел на одном месте почти 8 часов. Он с трудом добрался до светлой стороны корабля и отшатнулся, почти ослепленный великолепием солнца. Ощупью нашел он темные очки в своей старой каюте и взял себе поесть и попить. Уэстон установил жесткие ограничения и в том, и в другом. Рэнсом открыл дверь рубки управления и заглянул туда. Оба партнера сидели со встревоженными лицами перед какой-то металлической пластинкой. На ней было тонкое, чуть-чуть вибрирующее покрытие из кристалликов и мелких проводков. Они оба не заметили Рэнсома. Всю оставшуюся часть их молчаливого пути корабль оставался в его полном распоряжении. Когда он вернулся на темную сторону, покинутый им мир висел в усыпанном звездами небе и был не крупнее нашей земной луны. Цвета его все еще можно было различить: красновато-желтый диск, испещренный зеленовато-голубым и увенчанный белым на полюсах. Он увидел две крошечные малокандрийские луны, отчетливо прослеживалось их движение, и подумал, что это лишь тысячная часть того, чего он не замечал, когда был там. Он заснул и проснулся, и увидел, что диск все еще висит в небе. Теперь он был меньше луны. Краски его стерлись. Остался лишь слабый и равномерный оттенок красноты. Даже свет от него был теперь не намного ярче, чем свет от бесчисленных звезд вокруг. Он перестал быть Малакандрой. Это был всего лишь Марс. И Рэнсом опять погрузился в рутину сна и наслаждения, перемежающихся с ведением черновых записей для малакандрийского словаря. Он знал, что шанс поделиться своими знаниями с людьми у него невелик, что их приключение почти наверняка закончится незамеченной никем гибелью в глубинах космоса. Но стало уже невозможно называть это космосом. Были минуты холодного страха, но они становились все более краткими и растворялись в священном трепете, перед которым его личная судьба казалась совершенно несущественной. Он не ощущал себя и своих спутников островком жизни, пересекающим пропасть смерти. Он ощущал нечто почти противоположное, что за пределами маленькой железной скорлупки, в которой они мчались, ждала жизнь, ежеминутно готовая ворваться внутрь. И если за тем, чтобы убить их, то убить избытком своей жизненной силы. Он страстно надеялся, что если им суждено погибнуть, то это будет развоплощение космического корабля, а не удушье в нем. Выйти, освободиться, раствориться в океане вечного дня — казалось ему порой концом более желанным, чем возврат на землю. И тот душевный подъем, который ощущал он, впервые пересекая небеса, был сейчас в 10 раз большим, благодаря уверенности, что пропасть полна жизни, в самом буквальном смысле слова, она полна живых существ. Доверие его к словам Уарцы об эльдилах в пути скорее росло, чем ослабевало. Он не заметил ни одного. Интенсивность света, в котором плыл корабль, не оставляла мимолетным образом возможности обнаружить свое присутствие.